Сегодняшняя лекция называется «Ключи от неба». Точнее, ключ от неба. Ключ всего один. Будем сегодня его искать. Первое, что мы должны понять, это в материальном мире мира как такового нет. Идет сплошная тихая война. По правилам или без правил. Все друг другу представляют, ну, такая, знаете, пищевая цепочка. Каждый друг друга ест. Это заметно даже в природе. Ну и между собой. Место под солнцем там. Сплошная борьба за выживание. Естественный отбор. Такие вот слова. То есть война идет. Но когда говорится, что один Творец, все одному принадлежит, и все такое, предашься Господу, и все хорошо, и тогда наступит мир, нет. Тогда, в общем-то, настоящая война. Это можно как... Есть вот гражданская война, а есть отечественная война, да? Вот гражданская война – это отечественная война, мы боремся за свое отечество, а гражданская война – это мы между собой просто грыземся. Так вот, материалисты, они грызутся между собой. А человек, который преданный, он вступает качественно другая война. То есть, ну, по-любому война-то есть. Вот. Но просто то, что там все идет по другим правилам, и Господь сам все это делает. А сам он выглядит как, ну, такой смиренный. То есть, для чего это я тебе говорю? Что... Кто мечтает о мире, пригреться под лотосными стопами, нет, эти стопы, они ходят, они на месте не стоят, за ними надо идти, и они тебя поведут именно в войну. И Кришна это говорит, и Иисус это говорит, все ачарьи, смотрим на них, они выводят отсюда, и прорываться, ну, как-то с боем приходится. Так что всем ну, угодить нельзя, почему? Потому что это все, далеко не все хотят идти за Господом, и они будут возражать. Ну, в чем секрет любой войны? Самый главный секрет. Если мы посмотрим просто историю, то мы увидим, что дело даже не сколько вооружения, не сколько... А самый главный секрет победы, ну, она уже нужна победа, да? Вот. На чьей территории мы воюем? На своей или нет? На своей или нет? Есть знаменитая история со Шримад Бхагаватам, когда слон пошел купаться, там слонихи, там его, это все. И там оказался крокодил. И крокодил был в своей стихии, в воде. И слон такой сильный, ничего против него сделать не мог. И он уже начал погибать, и потом он начал там предаваться. Это отдельная история. Я что хочу заострить внимание, что крокодил в своей стихии сильнее. Или возьмите... Вот сейчас есть такие аквариумы, когда человек идет, и там огромное такое стекло, я даже не понимаю, как эти стекла выдерживают такое давление, там плавают огромные акулы такие вот. Вот. И люди смотрят на них. Я так подумал, вот если вы меня бросить к акуле там, ну такой небольшой, 3 метра, вот в море, и вот кто бы победил? Да и просто там кусок розового мяса, ну, корм, рыбий корм, да, есть такой. Вообще ничего там нельзя сделать. Вот. Но если эта же акула, вытащить ее на берег, я возьму кувалду, дам ей по голове и все кончится. И она ничего мне не сделает. На чьей территории идет война? Если эта территория моя, то я выигрываю. Французы такие замечательные, такой полководец, Наполеон вообще гений, и победила русская зима. Они же там в своих французских мягких тонких тулупчиках все промерзли просто и все. А просто непривычная ситуация. На какой территории? Я к чему это говорю? Что если мы будем продвигаться к Господу на территории материальной, ничего не получится. Вот. Просто есть условия. Мы не можем бороться с Махамаей на ее территории, на территории князя мира сего. Там, там все, все за нее, все за нее. Мы будем вооружены всеми-всеми там видами преданного служения, просто как терминатор, вот обвешаемся всеми вот этими, и мы не победим. Почему? Потому что так же, как русская зима. Не наша территория, не наша территория. Я как-то, у меня друг есть такой, ну был сейчас, я потерял с ним связь, Хосе, негр. И я ему как-то показываю письмо, это я когда был на Кубе, показываю письмо, и там написано в письме, там мама пишет, у нас сейчас температура нормальная, минус 30 градусов. Минус 30 градусов для Урала это нормально. Вот. Я ему показываю, он, асе фрио, 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 холодно, он говорит, жить нельзя. Они понимают, что там самые холодные температуры на Кубе зарегистрированы, плюс 15. Померзли все. Все, и советские солдаты, двухстороннее воспаление легких, все, что хочешь. Ну, главность такая. Ну, плюс 15, это для них мороз. Мороз. Это реально, реально холодно. А минус 30, он говорит, это жизни нету. А мы живем, вот и французы так. И немцы, кстати, тоже так же самое. Они как завязли, и зима победила. Я как-то видел фильм, партизаны подпустили немцев, и такое поле. Я не помню. И они начали стрелять, и те залегли просто. И был мороз. И они только поднимают голову, те стреляют. И они так пролежали до утра, замерзли, просто замерзли. Они потом стали, подняли ноги вот так вот лежа, подняли так сапогами, хлоп, 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 ну потому что уже коченели. Потом хлопать перестали. И на утро говорит, кто живой, там сдавайся. Нет живых. И он кричит, а кто вас сюда вообще звал? Кто вас сюда звал? А эти партизаны в тулупчиках, они тоже были там же, и они не замерзли. Не замерзли. Почему? Они местные. Вот. Если мы посмотрим, так везде. Сверхдержава Советский Союз. И что она против маленького Афгана? Чего? Ничего. Что она могла сделать против него? Ничего. Или Соединенные Штаты против Вьетнама. Ничего не могли сделать. Они туда приходят, а там... Там джунгли, там джунгли. Эти вьетнамцы, они маленькие, слитые с местностью, их не видно. И все это вооружение бесполезно. Бесполезно. Это я помню, такой фильм видел, Данди по кличке Крокодил. За ним что-то там увязались, что-то отомстители, что-то, я не помню уже сюжет. Но он их вытащил на свою территорию. И там по одному просто так, играючи. Они такие все вооруженные. То есть к чему это все? Секрет победы не то, какие ты навыки у тебя есть, а где ты находишься. Где ты находишься? И а где я нахожусь, от чего это зависит? Что давайте сейчас создадим гуну благости. Там мы знаем, что есть 10 агентов гуны благости. Это место, это то меня окружает, какая пища, ну и так далее. Поможет оно? Во-первых, надо уяснить себе, что гуна определяется, скажем, не насколько чистые у меня руки, а насколько чистые у меня помыслы. Я могу с чистыми руками все это вот и думать о чем-то другом. Вот, потому что в первую очередь гуна. Вот. И есть то же самое. Это даже не ниргуна, не ниргуна, потому что в гуне страсти, в гуне благости, в гуне невежества немножко разные направления. Они материальные все, но разные направления мысли. Один хочет заработать, один хочет просто живым остаться, другой что-то хочет. Но все материальное. Но вот это определяет направление. Да, конечно, можно стащить все то, что окружающая среда нам попадается на глаза, на слух, на обоняние, на все такое, оно как-то воздействует. Но это сейчас оно воздействует. А миллионы лет в моем уме откладывалось что-то. Там что-то тоже, он не пустой. Там что-то есть. И вот так вот быстро. И поэтому мы часто видим, что человек окружил себя всем, чем можно, а такой же самый. Почему? Потому что внутри он, у него что-то есть. Внутри что-то есть. Мира в душе нету. Дхарму выполнять не хочет. И знаете, как определить? Первый признак, что у меня не все в порядке, я осуждаю. Я смотрю, и, ну вот, вот тут не так, осуждаю чего-то, да? И почему я осуждаю? Осуждение – это такой вялого, такой вялой формы приказ. А тебе вот надо вот это. То есть я не могу прямо приказать, но просто ну, говорю, да ты не так вот делаешь. Но на самом деле это приказ, ну, который просто не имеет силы. Знаете, откуда он происходит, этот приказ? Осуждение. Как бороться с осуждением? А так вот, веды говорят, а нельзя с ним бороться. Знаете почему? Все равно, что руками ветер, ураган остановить. Потому что, и это состояние называется «нет мира в душе». Смотрите, осуждение – это уже признак, что я нахожусь на территории врага. И я окружаю себя всем, и этим преданным служением занимаюсь, а не могу победить, как французы русской зимой, не могу победить. У меня зима, потому что я нахожусь в этом осуждении. Так вот, что такое осуждение? Осуждение – это невыполненный мной уже приказ Верховной Личности Бога. И я хочу этот приказ переложить на плечи других, трудящихся. То есть, когда-то мне параматма сказала, надо сделать так, я проигнорировал. И ну, не захотел идти в бой. Через время это же самое. Я осуждаю именно то, что сам не сделал когда-то. Причем мне это было сказано. И Господь говорит, я обещаю помочь. Ты это сможешь сделать. А я это же самое говорю человеку, которому Господь это не говорил. Этот человек не может этого выполнить. Я говорю, что они тупые такие? Это же вот понятно, как дважды два. Вот так надо сделать. Они даже теоретически это не могут сделать. Итак, вот это первое, что... Потому что мир в душе, это значит, я соглашаюсь с Господом. Мир в душе. А если я много уже... чего не сделал, не доделал, какой же там мир, да? То есть мне Господь говорил, я не выполнил приказ, раз, два, три, тысячу раз уже не выполнил приказ. Я осуждаю поэтому все, весь мир очень плохой, почему? Потому что мне надо эти приказы как-то раздать. То есть если я не солдат Господа, значит теперь я генерал, и солдаты теперь все остальные должны стать. Я реально нахожу, кому что надо рассказать. По этому поводу. Они не слушаются. Я им говорю, да вот же написано, я нахожу подтверждение в Писании. Вот. Что же делать? Приказы накопились. А надо помириться с Господом. Надо восстановить мир в душе. Ну не в душе, а в сердце. Потому что в районе сердца там есть атма и параматма. Там надо сделать ну, перемирие такое. Потому что мне говорят, а я просто, знаете, заделался таким адъютантом, который передает приказы, сам выполнять не хочет. И Аханкара всячески поддерживает эту тенденцию, потому что этим самым я сразу... То есть я не исполняю Я не просто вот не хочу исполнять. Я хочу исполнять. Но мне кто-то зудит на ухо, что не надо исполнять. Кто-то меня подстрекает к этому дезертирству. К дезертирству с территории Господа на территорию Махамая. А потому что Махамая там всякими побрякушками. Когда у тебя вот это удобство исчезнет, как-то вот как-то по-другому надо сделать. Вот. И то есть меня вытаскивают Махамая, или дьявол, просто скажем, вытаскивает меня на свою территорию, и там все, чего я не делал, не принесет мне удачи. Все, чего я не делал. Как нейтрализовать вот эти последствия? Ну, надо сказать, Господи, извини, что вот ты мне говоришь, а как об стенку горох? Я что-то думаю, что ты это не мне говоришь. Я это думаю, что ты мне велишь это передать окружающим. Я вот такой мессия. Вот. На самом деле, ты же мне говоришь. И когда получится мир в душе, ну, в душе, опять неправильное выражение, мир в сердце, скажем, да, между мной и Господом опять заключится мир, как, ну, когда вот я раскаиваюсь. А потому что я не просто не выполняю чей-то приказ. Чтобы не выполнить чей-то приказ, ну, чтобы солдат не выполнил чей-то приказ, ему надо поднять бунт, ну, и свергнуть правительство. Я же против Господа просто, ну, лаять начинаю, что он не так, он-то мне ничего не делает, это я против него. Таким образом, это меня подстрекает к этому, к бунту вот этому. И как только получился мир в сердце, сразу наружнее война прекращается. Вдруг я вижу, что мне незачем их осуждать. Я их не осуждаю в силу того, что я уже себя осудил. Я думаю, ой, тут бы хоть бы со своим управиться их. Вот это. Я просто не вижу их осуждать. И война прекращается там сразу. А что произошло? А я просто поменял территорию. Я начал находиться не нравится мне слово, благоприятная среда, да, благоприятная. Я просто как рыба в воде, а не на берегу, или там слон не как там с крокодилом боролся, а тоже на берегу, да? И все хорошо. И командовать ими не надо. Более того, они вдруг начинают ко мне по-человечески относиться. Независимо, какие бы негодяи ни находились, но если я на своей территории, Господь, Параматма, что она везде, в сердце каждого, она позаботится, чтобы о тебе нормально как-то относились. И они создают тебе все условия. Вот так создаются условия. Одно перемирие. Это еще не предался, называется. Нет, это просто покаялся. Кстати, им тоже стыдно становится. Если ты начинаешь То есть человек, это как в христианстве, возвращение блудного сына, да? Где-то ходил, вернулся, отец взял и опять принял. Так и я, когда каюсь, я снова возвращаюсь в этот Эдем, когда все хорошо, вот, и никаких препятствий нет. Ну, надо сказать, что я ж не прав, как это сделать. Вообще, с чего начинается? Сразу скажем самое главное, потом их разберем. Самое главное начинается... Вначале было слово, слышали, да? Все начинается с того, что мне кто-то что-то сказал. Значит, мне говорит Параматма. Если я выполняю это, что она мне говорит, у меня все хорошо. Если мне говорит Махамая... То, что она говорит, пусть говорит. Но если я сделаю то, что она сказала, сразу после этого я попадаю на ее территорию. И там я проиграл. Все, что не говорит Махамая, она как бы косит немножко. Махамая, иллюзия, 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 мираж. Мы предмет где-то, а мираж переносит его прямо под носом. Мы идем сюда, смотрим, ничего нету. То есть иллюзия, когда нам указывает, что надо сделать, причем она указывает, в отличие от Господа, очень аргументированно, как отличить голос Господа от голоса иллюзии. Если есть аргументы, это иллюзия. Если нет аргументов, это Господь. Вот. Если аргументированно она нам указывает, и она указывает всегда мимо счастья. Мы это все делаем, но счастья там нет. Это ее задача, чтобы мы промахнулись. Грех, ошибка переводится, мимо цели. И в народе все знают, что логического счастья не бывает. Да? Логическое такое прочное, надежное, тепленькое, защищенное, но не бывает логического счастья. Так вот иллюзия, она всегда мимо счастья. Она просто нас приглашает на свою территорию. Такая замануха, да? Замануха. И надежность. Она приглашает нам на надежностью. На самом деле это не надежность, это есть такая иллюзия контроля. Иллюзия контроля. Хотя контроль мы так в свои руки она нам не отдает. И вот почему обычно вышестоящие такие всякие начальники, духовные, да, во всех религиозных направлениях, ну сейчас статистика такова, что они отвергают проявления, духовные проявления. Духовные проявления, когда что-то такое, раз, такое что-то, и происходит. Такое некармическое, необъяснимое. Вот такие вещи, которые ну, мистические, вот они отвергаются. Потому что именно в этих вещах, именно в этот момент происходит переход от обычной реальности, от вот этой кукольной, игрушечной, в настоящую. Именно в мистике происходит. И ни в каком другом случае. Ни в каком другом случае. И она необъяснима, эта мистика. А там, где все надо... все объяснить, вот. Это вышестоящие, вышесидящие, обычно это те, которые, ну, у которых это, ну, этого нету, и если об этом они заявят, с них это же спросится, и они говорят нет. Не то, что они там плохие люди, они обманутые люди. Никто не хочет быть плохим, никто не хочет находиться не в своей как бы, тарелке. Вот. И человек может говорить, вот есть такая история, это было такое местечко есть в Южной Америке, Асунсьон называется, по-моему так, Асунсьон. Это период колонизации, когда везде индейцы там бегали, прыгали, и в основном захватнические вот эти миссии, они были... Португалия и Испания. У них были корабли, они по всему свету бороздили. Вот. И они организовывали миссии. Миссии это сначала приходил проповедник. И вот есть такая история, она была в самом деле. Пришел первый, ну просто Христа надо было попроповедовать. Пришел туда и что-то видно не так попроповедовал. Ну что-то не так попроповедовал. Его просто привязали к кресту и пустили по воде. И крест так плывет, а там водопады. На карте можно посмотреть, где этот Асунсьон водопады, но он погибает.
Столица Парагвая.
Да. Там очень экзотические места, практически вот то, что мы как Эдем представляем. Вот это Эдем. Да. Потом пришел другой. Это я к тому, что как вот сердце свое слушать. Кого ты слушаешь? Тебе вот, если ты считаешь себя никчемным, слабым, кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? Вот кто мне это сказал? От кого я слышал? Параматма мне сказал или кто-то с окружающего мира сказал? Господь никогда не скажет, что ты никто. Мы же, ну, любящий родитель, а он любящий родитель. Любящий родитель никогда не скажет, что ты у меня вообще никто, и ты никто, ты он никогда не скажет, да? Он скажет, ты у меня молодец, ты у меня сильный, ты у меня здоровый. Вот. И ребенок таким становится. Итак, пришел второй священник, он просто туда, это транспорта ж не было, это надо было по водопаду вверх, это само по себе как подвиг. Он пришел туда, он просто сел и стал играть на дудочке. И пришли индейцы, так с луками окружили его сейчас. А он играет. Представьте, языка практически не знает. Пришел санкиртану там делать, да? Ну, единственное, только не людоеды были, остальное, ну, просто дикие полностью. Вот. И вот он своим... Ну, Господь сказал ему, вот, иди туда, лезь. Вот. И там подошли, там эту дудку у него сломали, там вот это все, это были события, они описаны. Мы сейчас причистим к лику там святых. И прошло несколько лет, там появилось, он один, представьте. Церковь огромная, там крест. Они стали делать вот эти музыкальные инструменты, начали делать скрипки. И эти скрипки, они котировались в Ватикане, туда отправлялись. И он их там кое-чему научил, все-таки он там с Европы, а они там мало чего знали. И они стали процветать. Ну, и это был иезуит. Вот когда нам говорят иезуиты, да, это что-то такое, да? А знаете почему? Потому что их уничтожило католичество. Вот я сейчас расскажу разницу между иезуитами и кто... Иезуиты это христиане. Это христиане, тот же самый Иисус, та же самая Библия. Но, чтобы туда прийти, туда рвались, мы говорим, бхакти, где же вкус? Вот там, кто попадал к иезуитам, со вкусом вообще не было проблем. Все, они забывали о тебе, и там была типа присяга. Вот мы тебя принимаем, чтобы ты работал, забыл о себе, забыл о плодах. Я где-то их клятву даже записал. Меня так поразило, это бхакти, чистейшая бхакти. Как же они... чтобы одел... принимается там такой-то, такой-то, чтобы он одел одежды трудолюбия и смирения... И чтобы Господь научил ему милосердию, трудиться, служение без вознаграждения. Ну, так, вот такое. Ну, вообще ничего тебя нету. Вот. И туда просто рвались. Потому что и они еще не всех принимали. Нет, ты еще это. Ты еще там что-то хочешь там на стороне. Иди. Они хотели туда вот просто. Потому что... И представляете, с таким... И там на той территории еще, это же было рабовладельцы, эти же испанцы и португальцы, они просто сетями ловили, в капканы просто ловили этих индейцев, продавали друг другу, делали из них рабов, ошейники одевали, вот это все. Это на фоне того, когда он... И почему первого священника просто казнили, сказали, это из тех еще. Вот и там один был, который примкнул, один был просто, ну, воин, причем жестокий. И тот выходил с крестом, говорит, что ж ты, он прямо у него, ну, этих индейцев крал, вытаскивал, а там, ну, порох, он ничего не мог сделать, оружие. Он говорит, ну, это же миссия, они скоро, они будут христиане. Он говорит, если успеют, если их не успею переловить, вот так вот. И потом трудности случились у этого воина, и ему пришлось убить своего брата. Ну, там, из-за женщин они там. И этот священник пришел, вывел его из депрессии, и тот пришел к нему. И потом он стал таким, он говорит, ну, ты теперь будешь беспрекословно мне подчиняться. И, в общем, они настолько процветали, когда кто-то очень сильно процветает, это сразу вызывает зависть. И сразу эта община огромная, такая, плодородная, там все цветет и пахнет. Испанцы захотели, не испанцы, португальцы захотели взять ее себе. И пришел, и вот тогда вот это папство, вот это Римская империя, вот это вот Ватикан, тоже вроде Божий, да? Они так распространялись. Иезуиты были как кость в горле, потому что иезуиты четко все выполняли. Там в Бхакти у них было все в порядке. А Ватикан, они вот работали одинаково. И приехал, иезуиты уважали Папу Римского. И оттуда приехал архиепископ. И он пришел, и у него слезы. Вот эти вышли индейцы, как начали петь псалмы, он говорит, в Ватикане такого нету. Да. Какое, говорит, это, как... Он говорит, у вас такое богатство, а говорит, а чье оно? Чье? Кто хозяин? Он говорит, мы все делаем поровну. Он говорит, ну как это? Это французские революционеры что-то они там придумали. А он говорит, ну первые христиане именно так делали. Именно так делали. А испанцы, которые колонизировали, им эта политика не нравилась. Им не нравилось такое христианство. А Рим их устраивал. Рим устраивал вот эту вертикаль власти, вот это все. Вот. И они... И там было, ну, кто сильнее, тот и они не очень уважали. Ну, Америка, мы же здесь хозяева, у нас это. И они этого архиепископа сказали, короче, ты делай так, чтобы они уходили добром, или мы их перестреляем, потому что территория нам понравилась. Вот. И он ничего не мог сделать. Он пришел туда, и вот такие переговоры, смотрите. Говорит, вот этот... Там и вождь племени, архиепископ. И он говорит, Бог хочет, чтобы вы ушли отсюда, архиепископ. Они понимают, что он ну, то лицо, которое от Бога говорит. И вождь говорит, так Бог нам сказал построить вот эту миссию, и мы это сделали. А до этого мы тут под джунглем бегали. А теперь Бог говорит, что мы должны уйти отсюда. Что-то не состыкуется. И потом он просто, этот индеец, вождь задает вопрос. Так ты говоришь от имени Бога или от имени португальцев? Вот. Он говорит, я говорил с королем португальцев, но он меня не послушал. Тогда этот вождь говорит, я тоже здесь король. Я тебя тоже не хочу слушать. Вот. Ну он понял переговоров. И он рад бы... И вот после этого, это было первое, после этого иезуитов уничтожили потом повсюду. Это был просто прецедент. Вот эти чистые. И смотрите, как они такие чистые и были уничтожены. Потому что ж Господь же на их стороне. Да? Почему пришли португальцы и их уничтожили? Потому что если в храме Божьем есть Господь, то но эта миссия не должна быть уничтожена. А если уничтожается, значит там что-то неладно. Что там было неладно? А там все его, там было уже европейцев, человек 5 монахов, они также работали со всеми наравне, но их уважали выше, чем всех остальных. И тот архиепископ, когда уезжал, вы должны в Асунсьон со мной все уехать. Если вы будете их поддерживать, вас тоже убьют. Они говорят, нет, как мы их бросим. Божье дело. Ты же сам понимаешь, что ты не прав. Он, да, понимаю, но ничего сделать нельзя. Если хотите сохранить, он говорит, нет. Господь нам, обратите внимание, сказал. То есть там-то было, Господь в сердце, Святой Дух сказал, параматм, понимаете, остаться. И они остались, воевали. А самый главный, который все это организовал, он говорит, не надо брать оружие. К нему пришел вот тот бывший ну, военный, который примкнул, и говорит, я хочу вернуть вам обет, что я оружие в руки не возьму, потому что ну, он сильно хорошо воевал. Он говорит, я не могу тебе вернуть обет. Снял с себя крест, отдал ему. То есть он, ну, по правилам он не мог сделать, хотя он душой был с ним. И вот только благодаря тому, что вот этот человек... решил не воевать, вот самый главный, они их просто перестреляли там. Перестреляли. Потому что Господь, вот он один раз ослушался, хотя они на своей территории могли там держать осаду, там, ну я знаю, там десятилетиями, ничего бы им не сделалось. Испанцы ничего бы не сделали. И они пробовали сначала воевать. То есть там вот эти водопады, они просто там как рыба в воде. Эти испанцы вообще незнакомые условия, они что-то не могут сделать в этих джунглях. Они сказали, ну вот, смирение. Их взяли, перестреляли. Они вышли с этим крестом. И всех просто... Хотя, понимаете, один раз ослушались. А были на своей территории. Они были на своей территории, но территория это не география, а территория это слушаться Господа. Почему? Смотрите, когда французы наступали, когда немцы наступали, Гитлер наступал, в 1942 году война была уже полностью проиграна, армии уже не было, все было разгромлено, Советского Союза не существовало уже. Это сейчас написали, что там Сталин, это все мобилизовано. Нет, остались одни партизаны, которые не подчинялись никому, народ просто встал. И была другая мотивация изнутри, не по приказу товарища Сталина. А люди сказали, наша земля никуда не отдадим. А потом все это оформили, как ставка главнокомандующего все это сделала. Ничего она не сделала. Люди сами, без командования. И тогда земля помогла. А до этого она что-то не сильно помогала. И даже будучи в своих климатических условиях, вот те индейцы, пока они просто... Они послушали вот этого и проиграли своего пастора. Ну, доверяли ему и проиграли. Поэтому все начинается с того, кого ты слушаешь. Кого ты слушаешь. Если мы будем листать Священное Писание, не буду открывать, любые абсолютно, мы найдем одну и ту же мысль. Взять хотя бы, например, вот Библия, вот такая история, как Адам и Ева жили в раю, все было хорошо, да, потом откусили яблочко, и они стали закрываться, прятаться, они стали наги, голые. И пришел Господь и говорит, ты тут где? Он говорит, да я вот тут вот прячусь, потому что я вот наг. И в Библии написано такая простая фраза, кто тебе это сказал? Что ты наг? Ну кто тебе сказал? Нам кто-то сказал извне. В принципе, если Господь нам что-то сказал и мы сделали, мы защищены. В принципе, в этом мире мы можем защищены быть единственными одеждами. Это слава Божья. Слава Божья – это чудеса. Слава Божья – это единственная одежда, это та броня, которую никто ничего не возьмет. Все остальное это просто фиговый листок, который не помогает. Не помогает. Все остальные. Чтобы быть в этой славе Божьей, надо слушаться Его. Непослушание приравнивается к колдовству, к волшебству. У Тарчи Девы она тоже говорит на эту тему. Что вот эти все остальные вещи, там астрология, там это, не знаю, там психология, вот это вот. Эти вещи нужно просто, чтобы ну, преданного удержать, интерес его. Но пока бхакти нет, это просто, но если сильно опираться на вот эти вещи, может произойти ну, подмена, потому что в таком случае вот эти все хорошие вещи, астрологи, там чакравидья вот изучают, это будет дьявольская альтернатива, которая может заменить бхакти. И человек тогда будет на чьей он территории. И тогда, что бы он ни делал, он проиграет.
Этикет.
Что?
Этикет он еще изучает.
Этикет. Этикет очень скользкая тема. Почему? Потому что это слово не так используется, как оно на самом деле. Как, впрочем, и другие слова. Вот эти индейцы поступили по этикету, который им рекомендован был. И что? этикет. Этикет, он нужен и необходим, где надо сказать, какой был этикет у Чайтаньи Махапрабху. Посмотрим. Вот Чайтанья Махапрабху. Какой этикет? Однажды один преданный, я не знаю, написал какую-то книжку. Какую-то книжку и показал там другому преданному и сказать, надо передать этому вот Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы почитал мои вот эти вот. Тот посмотрел, говорит, да не будет он это читать. Кто все-таки настоял, да пробрался к нему и дал эту книжку. Кто-то открыл, прочитал полстраницы, взял эту книжку и бросил ему просто в лицо. Вот такой этикет. Он говорит, ну он так не сказал, но смысл был такой, что ты тут уже есть Божья атмосфера, а ты вот это проводник, ну, дьявольский проводник, убирай. Иисус тоже без всяких этикетов пришел и там кнутом всех разогнал. А этим сказал, выйдите дьявола. Почему? А думаете, там что, плохо было, что ли? Там все было хорошо, аккуратно. Этикет. То есть он говорил прямо. Прямо. Правду надо говорить прямо. Политика чужда вайшнавизму. Политика это вот как бы никого не обидеть. Не надо бояться кого-то обидеть. Вот смотрите. Где больше Бога? Я уже начал с того, что идет война, да? Идет война. Включите телевизор, и там сразу понятно, кто выигрывает. Махамая себя пиарят по телевидению. Там спились, там война, там поубивали, там землетрясение, там вот это погибло. Причем это рассказывается, методы каким-то надо действовать. Вот если вас встретят в переулке и прям показывают, какие приемы надо делать. Кто побеждает? Побеждает Махамая. А мы тут в храме, ой, немножко вот кого-то чего-то. Да посмотрите, процентное соотношение побеждает. То есть война идет? Война идет. Но есть места, где... Но и в этом же мире очень много существует мистики. И Бога, в общем-то, больше. Знаете, почему больше Бога там? Потому что у Бога есть некоторые совершенства. Богатство. Богатство где больше? Скажите, в мире или в храмах? В мире. Красоты где больше? В мире больше красоты. Значит, там Бога больше. Народу где больше? В мире больше. Вот. Значит, Бога где больше? А знаете, почему там Бога больше? Потому что там правды больше. Если вы в какой-то уголовной структуре, не дай бог, кого-то обманете, то расплатитесь жизнью. С вас спросят по понятиям. А если вы в храме что-то скажете, вам, ну, если уже утаить вообще нельзя, ну, почетная отставка. Сам факт, что кому-то где-то приходится что-то скрываться, говорит о том, что он находится на чуждой территории, просто как лазутчик в тылу врага. Если что-то надо скрывать, это значит, он не на своей территории. Потому что на своей территории, вот возьмите какой-то любой кабак, они там матерятся, все, что хотят, делают, не скрываясь. Почему? Они на своей территории. Не скрываясь. Если где-то что-то скрывается, значит он не на своей территории. Если в храмах что-то скрывается, это враг. И тот, кто скрывает это и покрывает, является соучастником. Более того, если мы просто чуть-чуть проследим логическую цепочку, именно тот, кто скрывает, тот это и организовал. Господь говорит, что вот если кто-то что-то сделал, хорошее. И есть некто, кто-то другой, который этому порадовался. То тот, кто порадовался, я его награждаю больше, и моя милость больше на него проливается, чем на тот, кто это сделал. Или кто-то совершил какой-то нехороший поступок, грех, и кто-то его осудил. Наказание проливается больше на того, кто осудил, чем тот, кто сделал. Из этого следует технология легкой жизни. Да? Не осуждай и радуйся. Если человек не осуждает и радуется, вокруг него автоматически образуется Божья атмосфера, все плодотворно начинают трудиться, и никакого криминала не совершается. И эти люди, они хоть ничего не делают, но они, спасибо, они делают Божью атмосферу, это, а Бог все остальное доделывает. И если человек но если делается что-то плохое и скрывается, это значит, ну, работают партизаны. А партизан — это самая страшная сила. Когда открыто там рубится, это одно, но когда партизаны, они, заметьте, они всегда на своей территории, да, партизаны, я ж не приехал куда-то там партизанить, они на своей территории. Значит, и они скрываются, они сильны. Если что-то в храме скрывается, это значит, не та атмосфера, не та территория, и на этой территории ничего не сделаешь. Всеми методами преданного служения ничего не получится. Поэтому что надо сделать? Что надо сделать? Надо сделать то, что делал Иисус. Он говорил открыто: извините, это Божья территория, пошли вон. И объявляет, кто они такие. И достаточно фонариком насветить, и они сами как тараканы разбегутся. Просто рассказать об этом. Рассказать. Я недавно общался вот с Сахасранамом, у них такая же история. Я же говорил, что у нас как брат-близнец Ятра в Непале. Да? У них такая же история. Вот то же самое.
Непале,
да. Как Запорожье.
Закончилось?
Нет, мы лидируем. Они на нас смотрят и берут пример. Мы где-то на 2,5 месяца впереди идем. Они говорят, у нас вот это то. Я говорю, уже было. И как вы с этого избавились? А мы просто рассказали, кто они такие. И все. Там мы же хотим с ними задружиться. Я говорю, мы пробовали. С врагами не надо дружить. Их надо лишить этого положения, и все. Тогда вам придется это сделать. Если вы это сами не сделаете своим решительным таким действием, очень скоро вам придется это сделать, но не будет в этом. Ну, зачитал ему из Бхагавад-гиты, помните, да? Итак, война идет, правила войны очень простые, надо организовать. Война должна быть на моей территории. Не дать себя стащить на его территорию, Махамая, а наоборот ее вытащить сюда. Переключается оно чем? Переключается тем, кого я слушаю. Слушаю я свое сердце или слушаю окружающую среду? Это я вот как первый блок, я, ну, чтобы не распылиться. Вот. Кто тебе сказал? Единственная защита, какая защита, только сейчас говорил. Не, это технология уже. И единственная защита, единственная наша, это слава Господа. Слава Господа, это да. Мы должны быть одеты в Его славу. Если ты не одет в Его славу, ну, значит, ты просто не слушаешь его, Господа. Человек, у которого нет чудес жизни, это бессовестный человек по-другому. Человек бессовестный, он не слушает свою совесть. Он говорит, а я ж такой скромный, ты не скромный, ты бессовестный, трусливый. Ты не скромный, ты наслаждаешься, и ты боишься потерять какое-то маленькое наслаждение и терпишь вот это рабство. Просто тебе одели мягкий такой ошейник, такой, не жесткий, и ты боишься его потерять. Ну вот так вот основная мысль, чтобы не распыляться. Вот основную мысль поняли, да? Ключ от неба. Кого ты слушаешь? Если ты не слушаешь Параматму, ты уже берешь и другим ключом открываешь дверь там в преисподнюю себе. И там все эти правила расскажут, как хорошо, как плохо. Вот. А ключ от неба, там тебе ничего не рассказывают. Тебе говорят, делай это, ты просто делаешь и все. И хорошо себя чувствуешь. Причем Господь тебе говорит постоянно, но если ты его не слушаешь, почему? Потому что хочется контролировать, и ты делаешь. Оно тебе все равно идет. И что-то надо с этим делать, с этой информацией. И ты ее перенаправляешь. И это называется осуждение. Осуждение – это невыполненный тобою приказ от Господа. Поэтому с ним бороться нельзя. Ты ли сам его сделаешь? И как прекратить осуждение? Сначала извинись перед Господом. Извини, я это вот что тебя игнорирую постоянно. Но лучше, конечно. Дело в том, что Господь нас все время держит за руку. Мы вот Хари Кришна, руки подняли. И Господь держит нас за руку. И, ну, мы как вот в болоте по ноздре. А Он нас держит, нам дышать дает. Если вы не тот, кто не этим не занимается, они могут и провалиться там. Вот. А нас, но Господь недоволен, что Он говорит, ты вообще вылезешь из этого болота когда-нибудь или нет? Просто чиститься, да, можно. Чиститься можно. Это хорошо, это нормально. Но надо выйти отсюда. Выйти. Выйти просто, и тебе уже не надо чиститься. Есть такая мантра, она, знаете, используется, когда, например, надо омовение сделать или умыться, а вот воды нет рядом. Знаете эту мантру, да? Знаете? Ома по ветрах, по витрава, сарвава кам, гатупева, яхсамары, тундари, какшам. Как она переводится, знаете? Чистый или нечистый? Смотрите, нет разницы. Чистый или нечистый, нет разницы. Очищенный или прошедший все эпитимии. Тот, кто вспоминает лотосаокова Вишну, сразу очищается и внутри, и снаружи. Как только я вспоминаю Господа, я чистый. И не имеет значения, чистился я до этого или нет. И все правила и предписания везде написаны. Сводятся к чему? Они сводятся к тому, чтобы всегда помнить о Господе, да? Правила предписания – это запреты и рекомендации. Вот это надо делать, а вот это не надо делать. Все, что надо делать, это надо всегда помнить. И все, что не надо делать, это никогда не забывать. Одно и то же. Это не значит, я выучил все лилы, что там Радха с Кришной делал, или там Кришна с Радхой, или какие у них лилы. Нет. И вот эти, они еще, вот, а во Вриндаване, а вот это, нет, не это имеется в виду. Имеется в виду, я не упускаю из виду Параматму, я не упускаю из виду то, что она мне говорит. Вот это называется всегда помнить и никогда не забывать. А раз, поскольку я помню об этом, всегда помню, никогда не забываю, а тут написано, кто вспоминает Лотосаокова Вишну, да, а я не вспоминаю, я вот с ней, вот так вот. О каком очищении идет речь? Не надо ничего чиститься. Насколько легче. Все остальное – это сокровенное знание, это прямое знание, это легкое знание. Все остальное, ну просто как человеку к этому подвинуть. подвинуть. Потом, когда он до этого достигает, все остальное решается автоматически. Только стоит с ним общаться. И все, я на своей территории. А на этой территории какой бы там враг ни был, кто бы мне, там меня искушать не могут, ничего. Почему? Потому что я просто вижу. На этой территории у меня глаза открыты. То есть на территории Господа я вижу Господа и все, что Он делает. На территории Махамаи, как только я послушал и что-то сделал, у меня глаза на Господа закрываются. Я очень хорошо вижу все остальное, а то, что Господь, не вижу. И иногда, чтобы просто изменилась ситуация, вот у человека все очень плохо. Вот все очень плохо. Надо ему просто открыть глаза на Господа. На эту же ситуацию, что Господь тут вот делает у тебя? Вот он это делает. У тебя открываются глаза, и ты попадаешь на территорию Господа, и реально события меняются. Не просто у тебя в голове успокоилось, события меняются. Почему? Потому что я попадаю на территорию Господа. Я уже никого не кляну, ничего, а просто понимание. Я вижу уже реальность. А там у меня взгляд прямой, не искривленный. Вы знаете, что в материальном мире ничего прямого нету. Нет прямого отрезка. Земля круглая. Ни одна орбита не по прямой. Луч света в материальном мире не по прямой идет. Он искривляется под воздействием гравитации каких-то вот этих. Нет прямого ничего. Мы говорим, а как это Махамая искривляет? Вот так она искривляет. И все, что мы видим, мы не то видим. И понять то, что Господь сейчас совершает, это видно прямой взгляд, а прямой взгляд, а там, где Господь, там написано, там счастье, там благополучие, все. Я это уже вижу. Я вижу, что оно уже есть. В этот момент приходит умиротворение, дружба с Господом, но он хочет большего. Он говорит, может, как-то посотрудничаем, может, я тебе что-нибудь скажу, а ты что-нибудь сделаешь. То, что ты раскаялся, и у тебя уже все хорошо, все тебя попустило, это хорошо, но может, ты что-то сделаешь. А когда человек начинает делать, вот это называется предание. Предание — это не так, что вот мне плохо, я сижу и ничего не делаю, я предался. А вот Господь, вот что хочешь со мной, то и делай. Это не предание. Предание — это я в строю стою и что-то делаю. Вот такая тема. Теперь хочу вопросов. Уточнений, дополнений.
Скажите, когда у человека что-то случается, вы говорите, что нужно просто принять этот план, даже, да, как бы вступить на его территорию, что это имеется в виду?
Не принять, а увидеть.
Просто увидеть.
Увидеть, да.
Как человек может увидеть, если он может в каком-то отчаянии или что-то у него там происходит? Просто происходящее как план Божий, просто принять или что имеется в виду?
Как увидеть, написано на каждом углу. Когда у человека просто плохо, да, и не у кого даже спросить. Рекомендован пост. Пост. Если человек постится, голос плоти слабеет, а голос Бога остается тем же самым. И у человека ясно видит, да вот же оно, что же я вот себе вот голову-то морочу. И он это делает, даже легко делает. И после поста, и когда проблема, люди постятся. Для чего постятся? Единственная цель, не для того, чтобы изнурить свой организм, а чтобы услышать голос Бога. И, ну, довериться ему, поверить, больше ни для чего. Нет другого назначения поста. Услышать. Я услышу, причем я так услышу, что хочется это делать, я это делаю, все, я перехожу на территорию благоприятную, а там все само по себе. Мы же что делаем? Мы же закопались в материальном мире, что-то наделали, а он нам это не рекомендовал делать. А потом говорит, Господи, благослови, вот тут я наворотил, вот тут, благослови мне вот это хозяйство. Господь говорит, нет, давай ты просто перейдешь ко мне, и там ты свободен. Свободен это не значит, что хочу, то и ворочу, что хочу, то и делаю. На его территории ты слушаешь его приказ. Приказ буквально. Но он не давит. А здесь меня особо не спрашивают. Мне тут говорят, и я это делаю очень вынужденно, в порядке самообороны, какое-то выживание. А там он говорит, даже если ничего не будешь делать, я тебе, ну, вот только вот помни во мне. И есть люди, вот, которые вот сидят, вот ничего не делают, медитируют, и вроде их никто там, и мухи на них даже не садятся, да? Вот. Есть такие. Ну, правда, это не наш путь. Почему не наш путь? Потому что мы... Какие мы преданные, скажите? К какой категории относимся? Мадхьяма, Уттама, Канишка. Кто мы? Не, Канишки это значит ничего не соображающие преданные. Мадхьяма это те, которые отличают добро от зла. И нам надо отличать Божье от правильного. Канишка это который только пришел. Вот. Я слышал такое мнение, что да, мы Канишка, нам до Канишки дорасти. Не, это упаднические настроения. Наши, потому что Уттама они уже никому проповедовать не могут, а Мадхьяма они понимают, где Мадхьяма это воины. Это воины, потому что Мадхьяма они понимают добро и зло. Если кто-то говорит, вы проповедуете, но везде одно добро и все по воле Божией, предайся ему. Нет. Если я понимаю, что добро и зло, и надо с этим что-то делать, и Господь конкретно скажет, что с этим делать. Вот. В душе у меня будет мир. Почему? Потому что я это все, что буду делать, я буду делать не по собственной злости какой-то, а потому что Господь мне сказал, я буду его солдатом. Я буду это буду делать не для себя. Вот из злости, из ревности, из жадности, из прочих вещей, это я делаю ну для себя. И там просто обыкновенная жизнь. Если я делаю по приказу Господа, там события идут совершенно по-другому. Они идут мистически. Они идут, неправильно, можно сказать. Мы же хотим, смотрите, когда у людей какая-то проблема, они приходят и говорят, вот у меня такая ситуация, они знают, как оно должно быть. Ну и что толку? Сейчас всем персонажам, которые здесь вот это в сваре находятся, рассказать, как они что, будут так выполнять, что ли? Нет, они никто не хотят так делать. И поэтому, что об этом можно сказать? Совет бесполезен тут. Надо, потому что если никто не хочет делать как правильно, все знают, как делать правильно. Если я сделаю правильно, они говорят, ага, забеспокоился теперь, наконец-то. И что у них это будет уважение? Нет. Тут надо что-то сделать такое, что никогда ни разу не делалось, и только Господь это может сказать. В войне Господь, Он... Своими методами воюет. Махамая не своими методами, неожиданными. Например, когда вот, Прабхупада послал, неожиданно послал Грехасх в Лондон, и они захватили Лондон. А до этого саньяси, раз, тык-мык, и никак. Саньяси, а эти захватили. Или какие еще методы там Господь посылает? Давид убил Голиафа не мечом, а камушком. Камушком. Так внезапно, да? Господь сказал, камушком лучше получится. Все же... А Махамая, она знает уже все предыдущие вещи, а тут она, наверное, была не готова. Что-то такое подскажет. Мы же хотим правильно победить. Вопрос такой, ты хочешь покрасоваться, посражаться или победить? Вопрос. Если ты хочешь победить, слушай Господа, Он тебе что-нибудь подскажет такое интересное. И Делать особенно ничего не придется. Маленький какой-то жест и все. Он тебе что-то скажет. Это касается всей жизни, и материальной тоже. Ну, материальная жизнь, она перестает быть материальной, когда я это двигаю. Она просто, материальная жизнь, это просто повод, чтобы Господь высказался, ну, что-то случилось, чтобы Господь высказался, и Махамай высказался. А я выбираю, кого послушать из них. Это все. Это просто повод. А потом мне уже не интересно. Мне интересно просто слушать и выполнять. Да.
Часто они когда мы заразились, ну, кто-то еще когда-то, может быть, сказал, или кому-то кто-то сказал, что типа надо делать, типа проповедь или еще что-нибудь. А потом, в принципе, Господь молчит, как бы он другого хочет. А он себе как бы это выдавливает. Вот он не слышит, он ломает дрова, делает. Там гильмы, ломает дрова. Хотя там это просто муравей строит.
Ну, Господь всегда. Ну, первый признак, что как бы конвейер всегда работает. Что-то изменилось в мире, Господь высказался. Он говорит, я тебе говорил. Высказался. Когда накапливается много чего, что я не делаю, у меня это куда-то надо, как спускной клапан, это осуждение идет. Осуждение. Ты делай, я хочу других напрячь немножко тогда. Вот. Потому что Господь просто так не разговаривает. Не просто, Он не дает мне информацию. Он говорит, вот это вот я тебе говорю, значит, это тут же надо сделать. Он мне не дает, чтобы я поумнел, у меня такая голова распухла. Он мне дает задание, я это делаю. Дает информацию, я эту информацию сразу реализую. И могу даже забыть. Вот это вот чит. Чит – это с какой не смысл? Я знаю, что мне сейчас, куда идти, что делать. Вот это чит. А чит, что сейчас на Марсе творится, мне это чит не надо. От нее никакой не пользы, ничего, просто лишний груз. И когда просто накапливается, вся остальная информация, она, ну, мы же много знаем, да? В основном она имеет функцию, ну, развеять иллюзию. Развеять, что ну, это не так. Кому доверять, кому не доверять. Вот. А самая главная информация, что мне делать. Не как даже мир устроен, а что мне делать, как мне двигаться. Мне даже не интересно, что за поворотом будет, как мне вот этот отрезок пройти. И тогда я счастлив. Потому что вот есть люди, преданный может быть как царь, богатый и обеспеченный. И он может быть как нищий жить. Но и в том, и в другом случае у него голова не болит, он всегда полностью экипирован для следующего шага. А непреданный, если он даже живет как царь или живет как нищий, в обоих случаях он одинаково, ему чего-то не хватает для следующего шага, для развития его там каких-то идей. Чего-то не хватает. Преданному всегда все хватает. Вот в этом разница. У него нет нужды. Он налегке. Вера – это та, ну, энергия, если хотите сказать, которая соединяет его с источником всего. И он налегке, руки свободны. И у него раз и получается. А все корми просто непреданные, они с собой тащат огромный воз, как валы впряглись. Вот, и тащат и на всякий случай, да? В сарай заглянешь одному, а тебе зачем это? А на всякий случай. Вот. На всякий случай. Так ты уже год перекладываешь ее туда-сюда. Ну, выкидывать жалко. Вот. И это признак. Например, когда вот у меня, ну, я как бы встал на этот путь, не хочется таких высокопарных слов. У меня в сарае началось разбираться, понимаете? Кто-то пришел, что-то забрал, этому отдал. То, что надо, принесли, то, что не надо, унесли. Вот. То есть даже на таком плане, ну, просвета. А то там что-то лежало, я даже не знал, что оно там лежит, а место занимает. Очищение бытия называется. Ну, такое. То есть, если она в уме происходит, она на физическом плане происходит. Не верьте, если ум ваш очистился, а здесь ничего не произошло, значит, ничего у вас там и не очистилось. Эти планы, они не по очереди идут, они одновременно. Потому что вот тело человека, есть физика, есть ум, эмоции. Оно же вместе двигается, да? Если они начинают в разнобой, это значит, это больной человек, его надо госпитализировать. Вот. Если ум отстает или что-то, или он в коме лежит там, да.
А если в голове мусор, бесполезно убираться?
Надо начать убирать с пульта управления. Потому что если пульт управления замусорен, да? Если вот, ну, такой пример, когда вот компьютеры вот в Америке было, там отказали компьютеры, и вся экономика встала, да? И вот компьютер в порядке. Надо чистить ровно до такого момента, когда у меня возникнет решимость послушаться своей совести все-таки. Как только послышит, все, хватит чиститься. Сделай один шаг, и ты сразу чистый. Ты послушался Господа. Это маленькое действие очистит тебя сразу и полностью. А не послушавшись Господа, а просто слушая Его, говори, давай. Да, от тебя обтекает, конечно, все, но это бесконечный процесс. Но надо послушаться, что-то сделать. Именно поступок меня переключает с материального мира в мир духовный. Прямо здесь поступок переключает. Я сразу попадаю в другую реальность. А так я могу о ней слушать. Само слушание об этой реальности, оно тоже неплохо, оно тоже очищает. Но чтобы перейти, надо это сделать. Этот шаг мистический. Мистический значит неправильный. Неправильный. Это риск. Это сразу все будут против. Потом скажут, никто так не делает, так не робится. Вот это должен сделать, несмотря на все это осуждение, которое обязательно будет. Вот тогда ты перейдешь.
Ты же поступок сам не придумаешь, это только надо услышать.
Нет, мы сами не можем его придумать.
Только услышать надо.
Да.
Не слышал.
Это принятое решение. Принятое решение, ни у кого не спрошенное.
Неординарный.
100% неординарный, да. Непонятный. И исполнится он только потому, что за счет мистики. Потому что, если я придумаю, чтобы такое вымудрить, чтобы еще никто не делал. Да. Нет, это не сработает. Тебе скажут, что так. У тебя вот так оно получается. У тебя так получается. И обычно у тебя это с детства уже как-то получается. Левша, например, вот там блоху подковал, да, есть такая вот история. Ему сказали, нет, надо правой рукой работать. Ну сделай, подкуй ты эту блоху правой. Нет. Вот. Он делает что-то не так, но он знает, что вот так. И этот же Давид, он вот камнями привык кидаться, не мечом владеть. И он этим оружием победил. А все сказали, ну как-то не... Нетрадиционно, да. Эта нетрадиционность, она уже заложена в человеке. Вот мы читали в этой 4-й Шримад-Бхагаватам, там Кришна говорит, я талант в человеке. Талант. Что-то необычное. Талант. Выдающийся. Не как у всех. И вот это не как у всех, Господь скажет, когда тебе использовать. Когда ты действуешь как у всех, а когда-то не как у всех. И это не как у всех, этот талант, это Господь. Это тот шаг, который ты, это именно им ты сделаешь этот шаг в другую реальность. Не, а все остальное обычное для другого чего-то предназначено. А вот именно вот этим шагом у нас оно есть в комплекте. Я смотрю людей, вот всех людей, которые так здорово вошли в сознание Кришны, и у них там что-то получилось. Они все вошли необычно. Необычно. Все вот интересные люди, они вошли необычным путем. Я вошел, например, в сознание Кришны со скандалом. Да. Я поругался с Браманом, с Сахасранамом. Сейчас он мой друг. Вот. И это привело меня. Вот что-то, конфликт. Я увидел в газете, ну, я рассказывал эту историю. И увидел, что там за деньги что-то делается. Я его нашел, говорю, как ты смеешь вообще. И он остался мне ночевать дома, и 11 дней прожил. И после этого, ну, все. Вот. Книга «Читание Чанарачирана» интересная. Как я пришел в сознание Кришны. Там просто мистические истории. И те, кто вошел мистически, вот таким необычным способом. Их Кришна туда вел, получается. Еще вопросы? Есть?
Есть.
Да.
Как с помощью материальных элементов, это чувство, ум и разум, вот можно понять Кришну Верховную Личность, то есть трансцендентно? С помощью материального можно понять, осознать?
Нельзя понять с помощью материальных чувств Кришну. Эта информация не идет через чувства. Она не идет ни через зрение, ни через слух, ни через обоняние, не идет. Через эти источники с нами общается князь мира сего. Вот. Эта вся информация падает нам на ум, и там с помощью логики мы ее это взвешиваем. И что перетянет, туда идет. Фактически нами управляет. Бытие определяет сознание. Вот. И логика это инструмент рабства для нас. Логика говорит, только туда. И она очень правильно говорит. Она взвешивает, туда нельзя, потому что, ну, смерть. Кришна, в отличие от этого, не угрожает смертью. Бхагавад-гита говорит, я вот тебе вот все рассказал, теперь поступай, как знаешь. А вообще лучше, если ты, ну, безоговорочно будешь мне доверять, написано. Предайся ему безоговорочно, написано, Господу, который внутри тебя. Кришна говорит. Когда изнутри это говорится, оно идет не через чувства, не через ум, не через разум. Никакого фильтра логики нет, ничего. Потому что логически объяснить Господа нельзя. Более того, в некоторых учениях сказано, что если я человечески, ну, объяснил деяния Господа логически, то я его оскорбил, и больше как своих ушей мне не видать никаких чудес. А именно это случается. Материалисты говорят, ну вот, я вот такое слышал там. Ну, какой там. Ну, например, однажды, когда вот евреи приходили там по суху, да, и земля расступилась. И ученые, дипломированные эти ученые пишут, что бывают тектонические разломы такие, бывает какая-то сейсмическая активность, когда вот это раз, и может вода разойтись, и объясняют это, что такие были случаи. Вот. Ну, что остается там, пожалеть их. Вот.
То есть, если я правильно понял, с помощью вот этих материальных чувств можно только если преданным служением заниматься, тогда только можно. Правильно я понял? А другим образом нельзя. То есть использовать ум, чувства и разум.
Не поняли. Что я хотел сообщить. Господь дает тебе что-то. Иди туда и действуй. Как только я объясню это с помощью логики, это означает, милости Господа на меня уже не будет. Потому что у меня только появилось желание это объяснить, я, значит, должен немножко подождать, когда проявятся события, проявятся, они проникнут через органы чувств туда-сюда, и я понимаю, да, идти надо, Господь правильно мне сказал. Но там уже ничего не случится. Потому что надо было идти, пока я не понял. Чтобы мне доказать, надо, чтобы слово свое сказала Махамая. Махамая. Язык логики – это ее логика, это ее язык. Но когда она уже сказала, и я выслушал, и пошел по ее слову проповедовать, никакой проповеди не будет. Вот когда Господь мне сказал, а доказов еще нету, тогда будет чудо. Разный будет результат. И поэтому объяснить слово Господа, это означает уничтожить его. Ну, не слово, мне придется поступать, но силы не будет. Вот что такое логика? Страшный инструмент в духовной жизни. И моя материальная жизнь, если я сразу слушаюсь, она превращается в духовную, если я сразу так поступаю. Это я называется верующий. Верующий. А процесс непослушания приравнивается к колдовству. Вот в христианстве говорят, непослушание – это колдовство. Просто непослушание. Я не послушал свою совесть, она мне что-то пропищала. Потом я собрал доказательства, и теперь я это делаю по правилам. И знаете, я знаю результат тогда, если поступаю. Потому что колдовство от таинства отличается тем, что Господь говорит, иди туда, а там посмотрим. Я тем-то такое приготовлю. Я прихожу, и там взрыв чувств от неожиданности, и я счастлив. Только неожиданность может принести взрыв чувств, который начинается счастье. Если я знаю какой-то результат приблизительно, и результат он мне никогда не удовлетворит, кстати, потому что точно я, моя логика несовершенна, я точно не могу предугадать, вот это, как это будет. Я обязательно буду чем-то недоволен. Ну, счастья не будет. Ну, радость будет, это самый такой максимум. Но это магия уже. Вот это обычная магия. Я следую какой-то технологии. Ритуальная ли магия, или просто технологии приготовления пищи. Вот. Но если вот так, таким образом. Вот. И поэтому нам не грех использовать магию и технологию в то, что касается мертвых предметов. Чашка, кружка, ложка, суп сварить. То, что Господь за нас делать не будет. То, что касается с живыми объектами, как по жизни ходить, лучше слушать, лучше следование. Если никого вопроса нет, тогда перерыв сделаем. Да, хорошо, после перерыва.